Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И приветствуем нашего сегодняшнего гостя. В ближайший час вместе с нами проведет Михаил Хасьминский, психолог, руководитель Центра кризисной психологии при столичном храме Воскресения Христова на Семеновской, главный редактор сетевого журнала «Русская православная психология» и главный эксперт группы сайтов «Пережить» у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу несколько вопросов возникает после того, как Лёша озвучил ваши регалии. Первое – это что такое кризисная психология, а второе – что такое православная психология, тем более русская православная психология. Это, как знаете, все время для меня, например, вопрос, что такое православное кино? Это то, где есть кресты и купола, или это кино, которое... то есть не обязательно, чтобы там все это было. Там, может быть, какой-нибудь иранский режиссер вполне может снять кино, которое мне, как человеку, как-то соотносящему себя с православием, христианством, окажется внутренне очень близко. И какой из них будет более православным? То же самое с психологией. Она может быть профессиональная и непрофессиональная, так же, как кино талантливым и неталантливым. Но православная психология, что это такое? Объясните, пожалуйста.
Очень просто все. На самом деле, как бы сам сайт, который...
Душа дефис ортодокс.
Да, душа ортодокс.ру. Не я, собственно говоря, начинал, и не я ему давал это название. Он потом как бы ко мне перешел, и я стал им заниматься плотно. Вообще занимался другой человек. На мой взгляд, действительно очень странно русская православная психология. Вот именно слово «русская» здесь странно, потому что нет украинской православной психологии, там молдавской православной
психологии.
Американской. Американской православной психологии.
Романо-германской.
Да, дойти до омской православной психологии, томской и так далее. То есть я вообще не за то, что разъединяет. А что касается... Ну, я думаю, что мы поменяем название. Вот сейчас мы задумались о том, чтобы немножко переделать как бы сайт. И
а вот что касается его, православной психологии.
Просто православной психологии. А здесь как бы все тоже очень просто. Знаете, психи – это душа. Ну, логос – знать, душезнание. То есть, конечно, если так уж говорить, то любая... психология, она должна прежде всего иметь именно душу в основе своей деятельности, своей помощи.
Но она имеет ее, ну, душу бы... рассматривает как орган.
Подождите, значит, душа – это не орган. Если бы это было какая-нибудь там, не знаю, головознание, там, многознание, нейрознание.
Пятка знания.
Это был бы орган, да? А здесь не орган. И, к сожалению, психология так, в принципе, она как бы начинала развиваться-то вполне разумно. То есть, хотели людям помочь, искали какие-то научные методы и так далее. А потом она развернулась совсем не в ту сторону. Получилось очень много школ, которые каждый считает себя абсолютно в данном случае там правильной, да. Каждый стремится что-то помочь, только мы видим, к сожалению... что еще там 200 лет назад не было ни одного психолога, психиатра и антидепрессанта. И, в принципе, ну, конечно, были психически больные люди. Естественно, были люди с какими-то нарушениями тоже были. Но это была большая редкость. А сейчас это уже небольшая редкость.
Знаете,
а это
как...
уже, можно сказать, система. А я объясню здесь, почему, да, вот на мой взгляд, это происходит. Потому что, смотрите, на душу стали меньше внимания обращать. А душа, она тоже ж болит. И вот начали ее пытаться лечить там разными способами совершенно. Но только вот не саму душу, а там вот все, что вокруг нее. И это не дает очень часто... совершенно никаких результатов. А что же касается православной психологии, ну, я тоже понимаю, здесь тоже могут быть, конечно, вопросы, потому что не бывает там православных гинекологов, там православных стоматологов, православных там нефрологов.
Бывают профессионалы и непрофессионалы.
Да, но бывают врачи, которые, например, православные, которые к своему делу относятся как православные люди, и как бы они ни лечили больного, да, они в первую очередь понимают, что они лечат уникальную душу в данном случае, да, не только тело, но и человека, который обладает душой, и что, ну, и отношение должно быть, и ответственность должна быть совершенно другая, а православный психолог – это тот, кто подходит к своему клиенту с точки зрения православной антропологии, да, он понимает сидящую перед ним человеком его проблему вот с точки зрения православной антропологии, то есть православного учения о человеке.
А простите, а разве не все психологи понимают, что у человека, если болит душа, то, значит, именно душу нужно лечить и относиться к этому максимально серьезно и с пониманием всей ответственности себя как врача в данном случае, который соприкасается с этим?
Знаете, психология, я вам скажу, к сожалению, сейчас вектор такой, ну, как, собственно, и у медицины мы тоже замечаем во всем мире, да, вектор – это там деньги, например, понимаете, то есть какая душа? Я не говорю, что все школы психологии, все там совершенно не нужны. Есть очень важные школы психологии, которые хоть православные, хоть неправославные, да, там вот, ну, например, олигофренопсихология, да. Ну, вот олигофрены, их же тоже надо как бы знать, понимать, там, помогать им, да. Ну, вот там как бы, ну, немного, вот, скажем так, отличается, например, у православного и неправославного. То есть суть там примерно одна. Или есть различные другие проблемы у людей. Ну, вот, например, в клинической, там, отчасти, я говорю, психологии, там, тесты, например, определенные, там, важно сделать, да, ну, понятно, что это. А я работаю в области кризисной психологии. Кризис – это вот этот поворот.
Кризисная психология.
Про кризисную психологию.
Потому что мне всегда, когда я слышал словосочетание «кризисная психология», вспоминалось второе словосочетание «медицина катастроф». То есть я представляю себе, когда что-то случилось такое страшное, да, теракт произошел, и вот приезжают в том числе психологи, которые в данной ситуации, значит, начинают работать с родственниками, с пострадавшими. Ну, я сильно ошибаюсь?
Сильно. Дело в том, что когда случается какая-то действительно глобальная катастрофа, да, вот психологи МЧС, например, они обучены оказывать вот непосредственно первую какую-то психологическую помощь, да, чтобы помочь людям. Но тут очень все ограничено, понимаете, вот у человека только что там, например, разбились в катастрофе близкие, да, ему надо вентилировать чувства так, просто чтобы он о чем-то там говорил как-то, слушать его, да, что не давать ему там совсем в отчаянии в какой-то момент свалить, просто за ним наблюдать. Но это вот, знаете, как скорая помощь такая, да. А я бы назвал, что вот кризисная психология – это скорее такая, знаете, может, не знаю, к травматологии ближе, да. То есть у человека, человек переживает смерть близкого. Прошли там первая, вторая, третья, четвертая неделя. И если первое время к нему кто-то, ну, там, приходили на поминки, там, помогали ему.
Ну, ему приходилось самому, да, что-то делать, постоянно
потом
принимать людей.
Все раз, все уходят, и человек остается
наедине.
Ну, очень часто сам с собой, да. Ну, или не сам с собой, а его просто вокруг, те люди, которые вокруг него, они не понимают. То есть у человека все на самом деле изменилось в жизни. А как бы это не очевидно для всех. Или человек пережил насилие, или человек переживает расставание, ну, развод, расставание. Человек думает о суициде. То есть вот эти все очень сложные ситуации в жизни, они требуют очень часто полного для человека переосмысления. То есть они ломают предыдущий некие паттерны, там, его поведенческие, его понимание этой жизни. И, новое еще не выстроено тоже для него. И вот здесь ему как раз очень нужно помочь, потому что он может либо стать психологическим инвалидом, либо очень долго восстанавливаться. И вот заметьте, что здесь не работают, например, с зависимыми, да, вот у нас, так сказать, широко работают там с наркоманами, с алкоголиками. Вот это не это. То есть это не с зависимостями работа, это именно работа с кризисами, с тяжелыми состояниями психологических у человека. Но вот не с неврозами, там, не с... хотя иногда они бывают там как бы вместе, но это, скажем так, случай.
Совсем недавно, в связи с трагическими событиями в Воркуте, гибелью людей на шахте, мы общались в рамках «Светлого вечера» с Владимиром Легойдой, где обсуждали, что должен делать священник в том случае, когда он оказывается или приезжает, а в последнее время священники постоянно приезжают на место каких-то катастроф. И пришли к выводу, что самое главное для священника – это плакать с плачущими. Ну, просто больше он в данном случае ничего сделать, наверное, не может. Это высшая точка его ответственности. А психолог в данном случае, он же не должен как раз наоборот плакать с плачущим.
Вы знаете, на самом деле и психолог должен отчасти плакать с плачущими в такой ситуации. В такой ситуации я полностью согласен с Владимиром Романовичем. Больше сделать очень часто бывает, ну, просто нечего. Но я не занимаюсь такими случаями, понимаете? Я не выезжаю на катастрофы. И я не... вот этой первой помощью не занимаюсь. Это вот прерогатива. Угу. Там есть психологическая служба МЧС, они обычно этим занимаются.
Я понимаю, да. Я просто у вас спрашиваю, как уже... Все равно кризисные ситуации, потеря близких. Я понимаю, что к вам приходят люди, которые сами решили прийти к вам.
Да, они приходят сами. И обычно я вообще стараюсь назначать вот по потере близкого, например, да, ну, где-то после 40-го дня.
Почему?
А? Потому что человеку становится можно работать. Вот эта первая боль, вот эта истошная, когда человеку просто невозможно работать, он просто комок чувств. Я не могу помочь ему в этих чувствах, да, то есть у меня нет тех возможностей, которые есть у психологов, там, например, МЧС, которые могут там несколько часов сидеть с этим человеком, просто держать его за руку. Да? У меня, к сожалению, я, ну, и по времени не могу, и, ну, просто, как бы, знаете, есть разные специализации. Один может оперировать, второй может, там, не знаю, оформлять, третий может быть терапевтом. Вот просто это другое. Я уже вижу, где у человека развивается, неправильно говоря, из того, что он говорит. Я понимаю, где надо что-то, в чем ему помочь, что-то ему объяснить, дать какие-то техники, возможно, которые ему помогут в этом, да, что именно надо проконтролировать. То есть, ну, как бы другая область, так скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова в Москве и эксперт, главный эксперт группы сайтов «Пережить.ру», член Ассоциации онкопсихологов России, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, по поводу сайтов «Пережить.ру» мы с вами недавно общались, опять же, в рамках нашего журнала, который по пятницам выходит после 6 часов на радио «Вера», в связи с тем, что была годовщина ухода из жизни Юлии Николаевны Вознесенской, которую мы все знаем как писательницу, она еще была человеком, который отвечал на письма на сайте, в этой самой группе сайтов «Пережить.ру». Что это за письма? Насколько я это поняла, когда люди теряют близких, им действительно некуда в этой ситуации пойти, некому обратиться, и неловко как-то надоедать с этой своей болью, с этим своим состоянием людям, которые продолжают жить своей жизнью, они могут обратиться на эти сайты, написать туда письмо, и им там отвечают эксперты, люди, которые понимают, пропустили через себя эту боль или теоретически понимают, что в таких ситуациях нужно делать, как врачи, как исправлять вывихи, искривления и так далее. Могли бы подробнее рассказать об этой работе? В чем она состоит? Конечно. И с какими вопросами чаще всего к вам люди обращаются?
Конечно. Ну, для начала так просто про историю сайтов. Вот основал как бы, групп сайтов. Это вот один известный журналист Дмитрий Семеник, вот мой многолетний партнер, коллега и друг. И где-то вот на том же начальном этапе, собственно говоря, он и меня тоже позвал к этой работе и других. И сайты изначально задумывались и вот развивались как помощь в каком-то определенном кризисе. Да? То есть вот первый сайт был «Пережить.ру». Это для тех, кто переживает расставание в связи с...
Он так и продолжает работать.
Он продолжает работать. Больше того, скажу, в этом году будет 10 лет вот, всей группе как бы, сайтов. Но первый появился 10 лет назад, как раз про него говорим. А потом, значит... увидели, что очень многие говорят о самоубийстве. Пришлось как бы выделить отдельно, сделать вот «Победишеру», значит, который помогает людям, которые не хотят жить. То есть, ну, так говорим, самоубийцам. Потом был сделан сайт там «Мемориам.ру». Это вот как раз сайт, который посвящен переживаниям горя. Потом, значит, ну, там, «Реаловый», сайт о настоящей любви, ну, и вся группа. А, ветка «Ивы» еще для тех, кто переживает насилие. Да. И вот сейчас на круг это 65 тысяч уникальных посетителей ежесуточно. Очень многие приходят. Значит, там ответы психологов, священников, статьи, материалы. И вот, как мы с вами начали об этом говорить, вот там как раз ничего не оформлено в виде там, крестов, куполов, голубей и прочее. То есть, мы сразу поняли, что люди, которые, ну, те же самоубийцы потенциальные, да, вот если они заходят и видят купола, кресты и все, они просто уходят со страницы, это было видно по статистике. Поэтому, собственно говоря, там используют совершенно другой вид оформления. И очень простым языком, то есть это вот редакторская уже политика, да, очень простым языком об очень сложных вещах человеку непосредственно в кризисе, обращаясь к нему, конкретные советы. Не вода, вот это вот бесконечное ла-ла-ла, там, да, общие слова, там, молись, постись, там, слушай. Вот у вас тоже интересная, хорошая редакторская политика. Она созвучна с нашей. То есть, это вот и миссионерство какое-то, и тактичность вот это же, да, и профессионализм. Вот эти составляющие на сайте, когда человек приходит, и он может действительно от профессионалов получить тогда реальную помощь. Но мы его не делали, сайты вообще не делались, ни один из сайтов, как новостные, да, то есть нет никаких новостей. Эти статьи, они, собственно говоря, вот очень долго, собственно, висят в определенной системе, все структурировано, потому что вот, например, если мы будем говорить об этом по радио, мы не сможем об этом как бы системно поговорить, да, то есть это надо там каждый день в течение года, а на следующий год опять, ну, там, начинать с заново. А здесь все можно, здесь оно всегда все в сети, все оптимизировано, со всеми ссылками.
С какими вопросами чаще всего обращаются к вам на сайтах? Я даже не знаю, их так много, этих сайтов?
С профильными
вопросами. Естественно, что на сайт, который посвящен смерти близкого человека, ну, обычно обращаются с этой проблемой. Кстати, при каждом сайте почти у нас есть форумы еще, и туда еще люди заходят. Тут по 2000 человек там бывает на разных форумах. И если человек ошибся и зашел куда-то не туда, ну, ему там администратор подскажет. То есть, это все единая система, как бы четкое взаимодействие, очень жесткая система модерации. Опять, чтобы человек не пострадал. То есть, вот, например, в личные сообщения никаких. Никаких личных сообщений. Редко можно в сети найти вообще такой, например, форум. Горе, когда человек переживает, и пережитое насилие. Вот вы представляете, кто-то начнет сейчас его осуждать и говорит, ты сама виновата. Там, да? То есть, чем это все может закончиться? И мы понимаем, мы разработали определенную систему модерации. Она, да, она жесткая, но она просто необходимая. А Юлия Николаевна Вознесенская, она у нас была многолетним модератором. И она не только помогал, ну, и вот модерировала очень много лет. Прям с самого начала почти. Вот она с Куральника пришла, вот в 2006 году я ей предложил к нам прийти. И она для нас, больше того, если вы знаете книжку «Утоли мои печали» Юлии Николаевны Вознесенской, вот эти статьи она делала, ну, не статьи, а рассказы, да, она делала как раз для наших сайтов, причем анонимно, а потом их уже в Лепте напечатали и так далее.
Опубликовали в виде книги. Да. Михаил Игоревич, а вы объясняете человеку, что с ним происходит в этот момент? Мне кажется, же ведь человеку важно это понимать. Если он чувствует, что с ним что-то не так, если он пришел на ваш сайт, он, значит, понимает, что что-то не так. Что-то пошло не так, как ему хотелось бы. И будь то, я не знаю, ну, любая проблема из перечисленных вами, может быть, за исключением тех, которые касаются потери близких, потому что здесь очевидно, что все пошло не так. Но когда речь идет о том комплексе вопросов, которые человек, ну, фактически в течение тех или иных жизненных обстоятельств сам внутри себя накапливает, он либо их где-то внутри себя глубоко оставляет, и они там хранятся, хранятся до тех пор, пока не взорвется вся система. Либо он понимает, что нужно что-то делать, тогда пытается предпринять какие-то шаги. Я сравниваю, у меня очень простой пример. Сидишь у стоматолога, ты же не видишь, что там происходит. И хороший, грамотный врач тут же начинает тебе комментировать. А сейчас мы, там, сейчас это будет то-то и то-то. Сейчас это просто лампочка. Вот мы сейчас тебе посветим. Это просто водичка. Это то, это все.
Что-то я ни разу не был у стоматолога, который бы мне что-нибудь комментировал.
А я тебе скажу, куда нужно ходить. И ты чувствуешь себя спокойно, не беззащитно, не в состоянии какого-то внутреннего стресса, а понимаешь, все в порядке. Когда у человека болит душа, с ним такие вещи нужно делать или нет?
Вы знаете, по-разному ведь душа болит. И по-разному вообще человек способен воспринимать. Вот нет каких-то штампов там, нет протокольного в данном случае лечения. Там ты должен это, там, то и то. Конечно, там в основе, например, разводов очень часто лежит вообще просто полное непонимание, абсолютное непонимание вообще, зачем надо было создавать семью. То есть цель-то какая была.
Ну, ведь она же была наверняка когда-то.
Нет, она была просто потому, что нам было хорошо вместе. Там мы хотели, там просто, ну, там приятно, как-то время проводили. Или еще какие-то, понимаете, но она не была, как, например, созидание друг друга. Да? То есть она так не понималась. И на самом деле это некоторые вот узнают только на сайте и удивляются. Говорят, это же надо было в школе вообще нас, чтобы этому учили.
Так я думаю, или что такое любовь?
Вот я хочу вам сказать. Понимаете? Вот просто наблюдение вам. В аудитории с педагогами будущими, да, студентами старших курсов пединститута, я... Да и не только с ними, на самом деле. В разных аудиториях я этот вопрос задавал. Но вот последний раз с ними я говорю, что такое любовь? И вы знаете, начинается какое-то мычание. Это чувство, это вот когда хорошо, понимаете? Я говорю, так сегодня с тобой хорошо, завтра с соседом хорошо. И тоже будет тогда любовь, понимаете? То есть даже вот этим элементарным вещам нет понимания, что
любовь —
это жертва.
Разве любовь — это элементарная вещь?
Да, это элементарная вещь, что это жертва, это не потребление, это не ощущение и не чувство, по большому счету. Это просто желание послужить другому.
Обоюдное.
Не всегда обоюдное.
А если это не обоюдное, то это уже, извините, патология внутри семьи.
Не могу так с этим согласиться. Обоюдное ли было, например, у Христа желание? Вот чем ему ответили, собственно говоря? Нет, не обоюдное. Он пошел и, собственно говоря,
мне
пожертвовал,
кажется,
собой ради...
Ну, это вы возвышенный
это,
пример.
Это, понимаете как, это духовная жизнь, которая в семейных отношениях далеко не всегда осознается, то, что ее необходимость не всегда осознается. Мне кажется, что если один человек постоянно жертвует собой во имя другого, а другой этого не делает в ответ, то он неизбежно становится тираном.
А второй начинает...
Нет, подождите.
Пользоваться этим. Нами,
да. Вы сейчас смешиваете некоторые здесь понятия. Понимаете, вообще любовь — это чистое чувство, пусть даже в одну сторону. Прекрасно, когда она в обе стороны. Но вот то, о чем вы говорите, это на самом деле не любовь. Когда в одну сторону, например, человек, вот там муж пьет, к примеру.
А жена жертвует
собой.
А
жена жертвует. Так подождите. Она жертвует-то не потому, что она хочет ему добра, а потому, что она по-другому ничего не умеет. Это вот тут в таких семьях прям четко сразу треугольник Карпмана. Вот эти люди, которые находятся в этой семье, значит, поочередно примеривают на себя роль то жертвы, то агрессора, то спасателя. Понимаете? Она то спасает, она не может любить. Это вот эти вот роли. Это вот так же, как любовь и любовная зависимость. Понимаете? Вот это любовь, это когда я хочу тебе сделать хорошо и просто вот желаю. А зависимость, это когда, ну вот как, знаете, как алкоголики, вот зависит от бутылки, понимаете? Нельзя же сказать, что они любят, но жить без нее они не могут. А здесь очень тонкие такие вещи.
Здесь это... грань очень тонкая между
этим. Грани тонкие. Это вот надо объяснять, когда уже люди начинают там разводиться, когда начинаются проблемы.
Желательно раньше объяснять, конечно.
А вот если можно попробовать сейчас здесь объяснить все-таки, в чем, где проходит эта грань между зависимостью человека одного от другого и любовью человека к другому?
Очень простая грань. Когда я люблю человека, я просто хочу, чтобы ему было хорошо. И если, например, этот человек не хочет... ну, от меня вот это добро получить, да, то я совершенно в этом плане спокоен. Я же ему добра-то хочу, понимаешь? Я не могу навязывать, там, не могу нарушать его границы, там, не могу каким-то образом там, вот просто рушить его как личность. А любовная зависимость – это вот сравни наркоману. Этот человек не может не рушить границы. Понимаете, эти люди, например, которые находятся в этой любовной зависимости, они не любят друг друга, они то сходятся, потом, значит, вместе живут, им плохо ужасно, они расходятся, еще хуже, опять сходятся. То есть вот, понимаете, да, это насилие. Насилие...
Мне кажется, что в результате такой зависимости, любовной или эмоциональной, как ее еще называют, в итоге у человека наступает какое-то разрушение самого себя. Он приходит к тому, что он начинает понимать, он-то сам по себе каким-то образом существует в отрыве от того, с кем рядом он находится. Он себя мыслит помимо этого человека, или он через его глаза на себя смотрит, или он его какими-то оценочными суждениями смотрит на себя и окружающий мир.
Объясняю. Значит, что, конечно, личность разрушается при этом. Вот вы же видели, наверное, там, наркоманов, алкоголиков. У них всех личность разрушается, потому что вот эта страсть, которая их, она их губит. Вот точно такая же страсть – это не любовь. Вот эти вот, то, что написано в «Ромео и Джульетте», это не любовь. Это страсть.
Вы, ну, сейчас на святое посягнули.
Нет, тоже не было любви.
Нет, одну секундочку. Там, там. Это не святое. Это как раз... страстные отношения, которые мы можем видеть, например, в литературе. И никакого отношения к любви это не имеет.
А у Сонечки Мармеладовой?
К сожалению, я сейчас договорю, к сожалению, вот это понимание, вот то, что отношения должны быть страстные. Вот меня сейчас прям вставляет, как вот, извините, там, наркомана какого-то, да, и вот я должен быть на высоте вот этих эмоций, вот этих чувств. А если оно проходит...
Это адреналиновая зависимость называется.
Ну, отчасти. А если это проходит, то мне уже ничего не интересно. Я начинаю уже искать на стороне такие же
новый
ощущения.
Новый адреналин.
Понимаете? Новый адреналин. Или какое-то другое деструктивное поведение начинается. Понимаете? Вот именно это и очень часто бывает основой для разрушения семьи.
Про Ромео и Джульетту, кстати, очень интересно это ваше замечание, потому что мы же понимаем, что те книги, фильмы, которые мы читаем и смотрим, особенно в таком подростковом периоде, когда личность только формируется, они накладывают на нас очень серьезный отпечаток. Мы иногда даже бывает так, что себя, соотнося с теми или иными героями, начинаем проецировать на свою собственную жизнь ту или иную модель поведения. Мы усваиваем эту модель поведения. Совершенно. И нам кажется правильно. Это идеальным. А потом у нас начинаются проблемы. Почему любовь должна быть обязательно такой, чтобы вот в омут с головой и как
так, не, ну, вот модель Анны Карениной? Например, раньше в советской школе никто не проходил, потому что понимали, насколько это все может сказаться на...
Ну, это, кстати, это уже что? Другой вопрос.
Нет, тоже тонкий. Это тоже самый вопрос, потому что тогда сидели люди, в программы составляли, которые разбирались, в общем-то, и в возрастной психологии, и социальной психологии, и вообще, как это все может повлиять. А сейчас вы посмотрите вообще, вот просто в программе «Гроза», «Суицид», «Положительный герой» Екатерина. А «Бесприданница», «Суицид», «Положительный герой», значит, опять же, да, «Ромео и Джульетта», «Анна Каренина». Я вам 10 произведений могу так назвать. 10.
Но это что, значит, что их не нужно читать, нужно их выкинуть, значит, вон из дома,
ну, вы
запретить?
Понимаете, но одновременно с этим, например, из программы удалили «Как закалила сталь», «Повесть о настоящем человеке». Вот этого ничего нет. Надо если мы хотим учить детей, я говорю как, не как литературовед, да, не как там человек, очень хорошо разбирающийся в литературе, я говорю как психолог. Я понимаю, как это все формируется и зачем это все, на мой взгляд, намеренно внедряется в программу.
Мы ровно через одну минуту продолжим говорить здесь о любви, об отношениях и другие очень важные вещи, с которыми люди приходят к людям, которые занимаются кризисной психологией. У нас в гостях психолог Михаил Хасминский. Мы продолжим ровно через минуту. Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».